Выждав надлежащие несколько секунд, я принялся разыгрывать свою партию. «Да, инспектор О'Райли. Меня зовут Данлап, К.У. Данлап, из управления тюрем. Если список у вас под рукой, мой утвержденный кодовый номер 16295А». «Да, правильно. Я сейчас здесь, но сказал этим людям, кто я. Был вынужден. Да. Послушайте, инспектор О'Райли, я тут раздобыл кое-какие сведения о том филадельфийском деле, над которым вы работаете, и мне надо передать их вам сегодня же ночью». «Нет, сэр, это не телефонный разговор. Вопрос слишком деликатный. Я должен повидаться с вами, причем в течение часа. Время играет ключевую роль». «Угу. А, вот как? Ну что ж, смотрите, чтобы они вас не разоблачили. Нет, на все про все не больше 10 минут». «А, погодите секундочку, я сейчас переговорю с лейтенантом, он наверняка поддержит». Прикрыв микрофон ладонью, я поглядел на Компса. «Боже, эти Джи Эдгар и Гуверы совсем чокнутые. Он работает над чем-то под прикрытием и заходить не хочет. Замешан усатый Пит или типа того».
Усатыми Питами называли старую гвардию итальянской мафии, представители которой носили густые усы. Самые знаменитые представители этой группы — Джо Босс Массерия и Сальваторе Маранцано. Название стало нарицательным.
Пояснил я Компсу. «Если он тут припаркуется снаружи, можно мне выйти потолковать с ним в машине 10 минут?
«Дьявол, ну почему бы вам не позвонить своим и не откинуться прямо сейчас?» — скривился Компс. «Вам ведь больше тут не надо торчать, а?»
«Нет, но мы должны действовать по инструкции», — возразил я. «Федеральный маршал явится за мной во вторник. Так хочет мой босс, и так это и будет сделано. Я был бы искренне благодарен, если бы вы, ребята, не трепались о том, что я сам засветился. Но мне пришлось. Дело слишком крупное».
«Само собой», — пожал Комп с плечами. «Мы дадим вам встретиться с О'Райли. Дьявол, да сидите с ним хоть час, если хотите».
Я вернулся к разговору по телефону.
«О'Райли, порядок». «Ага, спереди. Красно-белый Бьюик». «Усёк». «Не, без проблем. Ребят в порядке». «Да я правда не понимаю, какого чёрта вы так осторожничаете. Они ведь из одной с нами команды, знаете ли».
Рик принёс мне чашку кофе и стоял у окна, пока я, потягивая напиток, трепался с Компсом.
«Вон твой Бьюик», — сказал Рик
15 минут спустя. Компс встал, взяв большое кольцо с ключами.
«Пойдемте, я сам вас выведу».
Позади его кабинета был лифт, предназначенный только для персонала тюрьмы. Мы съехали вниз на нем, после чего Компс провел меня мимо охраны в небольшой вестибюль и отпер зарешеченную дверь. Я вышел на глазах у дежурного, глядевшего на эту сцену с любопытством, но без комментариев, и неспешно зашагал по дорожке, ведущей к бордюру и припаркованному автомобилю. За рулем сидела Джин, скрыв волосы под мужской широкополой шляпой и надев мужской плащ. Когда я сел рядом, она захихикала.
«Вот это да! Удалось!» — сквозь смех выдавила она.
«Поглядим, насколько быстро ты можешь убраться отсюда к чертям!» — расплылся я до ушей от безудержного ликования.
Джин рванула с места, как уличный гонщик, дымя резиной и оставив на мостовой следы шин на память. Отъехав от центра, она сбросила газ, чтобы не привлечь внимание какой-нибудь радиоофицированной патрульной машины. А потом, окольным путем, петляя по всей Атланте, проложила курс до автобусной станции. Там я, поцеловав ее на прощание, уселся в Грейхаунд до Нью-Йорка. Джин отправилась домой, собрала манатки и двинула в Монтану. Если ее причастность к этой авантюре и вскрылась, то выдвинуть обвинение никто не потрудился. Тюремная администрация оказалась в очень неловком положении. Согласно материалам ФБР, Компс и Рик пытались отмазаться, когда сообразили, что их поимели, доложив, что я бежал из-под стражи с применением насилия. Однако, как сказал некий мудрец, шило в мешке не утаишь. Понимая, что стану объектом массовой охоты, я снова решил бежать в Бразилию, но знал, что должен переждать, пока страсти не поулягутся. Я был вполне убежден, что в ближайшие несколько дней все пункты выезда из Соединенных Штатов будут под надзором. Мой побег из тюрьмы попал на первую полосу одной нью-йоркской газеты. Фрэнк Абигнейл, известный полиции всего мира как аэронавт, однажды спустивший самого себя в самолетный унитаз, чтобы избежать встречи с блюстителями порядка, снова на свободе. Начиналась статья. В Нью-Йорке у меня кубышек не было, но джинс судил мне достаточно, чтобы перекантоваться, пока охота за мной не заглохнет. Я окопался в Квинсе, а через 2 недели добрался поездом до Вашингтона, округ Колумбия, где арендовал автомобиль и заехал в мотель в пригороде столицы. В Вашингтон я направился потому, что в банках по ту сторону Потомака в Виргинии у меня было несколько заначек, а столица с ее огромным и разношерстным населением представлялась мне безопасной гаванью. Я считал, что не привлеку вообще никакого внимания. Но заблуждался. Где-то через час после регистрации в мотеле, случайно выглянув из окна номера через щель в занавесках, я увидел нескольких офицеров полиции, бегом занимающих позиции по периметру. Как выяснилось, портье, бывшая стюардесса гражданской авиации, узнала меня с первого взгляда. Целый час она изводила себя, гадая, стоит ли впутываться, но все-таки позвонила в полицию. На руку мне сыграло только одно обстоятельство, о чем я в тот момент не знал. О'Райли, как только его уведомили, что меня загнали в угол, приказал ничего не предпринимать, пока он не прибудет, чтобы возглавить захват лично. О'Райли, с которым я встретился лишь мельком после предъявления мне обвинений, хотел взять меня за шкирку лично. Но в тот момент я едва не запаниковал. Несмотря на поздний час, комплекс номеров был хорошо освещен и спереди, и сзади. Я сомневался, что успею метнуться под надежный кров тьмы за освещенными паркингами мотеля. Однако понимал, что попытаться должен. Натянув плащ, я выскочил через заднюю дверь, но тут же сдержал себя, заставив перейти на шаг. Но едва успел сделать пару шагов в направлении угла здания, как оттуда появились 2 офицеров. И оба направили пистолеты на меня. «Стоять, мистер! Полиция!» — рявкнул один команду, будто позаимствованную прямиком из телевизионного сериала о полиции. Я не застыл, а продолжил шагать, глядя прямо в зрачки их стволов, и на ходу козырнул бумажником. «Дэвис, ФБР», — произнес я, сам удивившись собственному спокойствию и твердости голоса. «О'Райли уже подъехал?» Пистолеты опустились. «Не знаю, сэр», — пролепетал один. «Если да, то он там, спереди». «Хорошо», — решительно бросил я. «Держите этот участок под наблюдением, а я проверю, приехал ли О'Райли».
Они расступились, пропуская меня. А я, не оглядываясь, зашагал во тьму за стоянкой.